16 апреля, вторник день, Уичита Метрополитен, Канзас, США. Рассказ затянулся примерно на час. Сейра и Маркус хотели знать все подробности, причем начиная с первых дней катастрофы. Сначала наш рассказ шел медленно, потом мы даже увлеклись с Дрикой, перебивая друг друга и дополняя. Собеседники слушали, открыв рты. Когда мы закончили повествование о посадке Уичите, рыжие супруги даже выдохнули хором. «Да, ребята, путешествие у вас почище, чем в страну Оз. И чего вы хотели добиться здесь?» «Я слышал, что Cessna не смогла продать Федексу кучу самолетов и оставила их у себя на складе, вот и надеялся добраться до одного из них». «Из-за груза?» — понятливо уточнила Сейра. «Именно так», — подтвердил я. «У нас запас еды, автомобильного бензина и даже кроссовый мотоцикл с собой. Все везли в фургоне. Что-то бросать жалко и, откровенно говоря, страшно. Именно этого нам потом и не хватит». «Понятно», — кивнул Маркус. «Но ты немного ошибся. Склад Cessna не Уичите. Завод — да. А вот склад в Индепенденсе». «Индепенденсе?» — переспросил я, неприятно удивленный. «В журнале было написано, что они их держат на поле своей фабрики в Канзасе». «В Канзасе, парень, чтобы ты знал, две фабрики Cessna. Твою птичку под индексом 172 собрали на заводе в Индепенденсе, это 100 миль к востоку отсюда. И склад находится на муниципальном аэродроме города». Я с облегчением выдохнул воздух. 100 миль не катастрофа, долететь можно. «А что там, мертвецы или люди?» «Там люди», усмехнулся он. «Там самый большой в этой стране патронный завод, и там прорва винтовок, так что должен понимать. Я тебе более того скажу. Не вижу особой проблемы в том, чтобы поменять твой самолет на то, что ты ищешь. Нам нужны машины полегче, чтобы уходило меньше топлива. У военных одни стратотанкеры». «Это хорошо», — осторожно сказал я, понимая, что сейчас должно пойти перечисление проблем и объяснение, почему я не могу этого сделать. «Но пока не поговоришь с преподобным, и он не скажет своего решения, тебе придется посидеть здесь», — закончил свою мысль Маркус. «С преподобным?» — немного споткнулся я на такой формулировке. «С преподобным Смитом», — уверенно и с заметным почтением подтвердил Маркус. «Он просил меня поговорить с людьми с самолета и привести их, то есть вас, к нему на проповедь. А потом он встретится с вами сам». «И он может нам помочь?» — спросила Дрика. «Да, милая, он может», — улыбнувшись, ответила Сейра. «Если он сочтет вашу просьбу достойной помощи, вы получите и самолет, и топливо, и все, что вам понадобится. Иисус заповедовал нам помогать странствующим. Говори с ним с чистым сердцем, не таи от него ничего, и Бог поможет тебе, и мы поможем. Бог есть любовь». Лицо Сейры, носившей имя жены библейского Авраама, при этих словах словно внутренним светом засияло. Настолько искренней и наивной она выглядела. Дрика же выглядела немного обалдевшей. Но вот я удивился не очень сильно, если честно. Это Канзас, самое сердце американского Мидуэста, Среднего Запада. Еще эти края называют библейским поясом. Народ здесь все больше глубоко религиозный, а проповедники всех мастей именно здесь собирают обильную жатву долларов, а заодно владеют душами верующих. И если я все понял правильно, случилось неизбежное. После такой апокалиптичной катастрофы к власти в этих краях пришел кто-то из тех благообразных седоватых мужичков в галстуках, что занимает своими проповедями десятки каналов кабельного телевидения. Все происходит так, как и должно происходить. Если бы здесь, в такой день и час, властителем умов стал бы не местный проповедник, я был бы сильно поражен. «А что делается к северу-западу от вас, не слышали?» — перевел я тему разговора. «По-разному», — пожал плечами Маркус и занес кофейник над моей чашкой. «Хочешь еще кофе?» «Спасибо, с удовольствием». Налив нам полные чашки, Маркус сказал, повторившись, «по-разному». «В штате в основном спокойно до самого Канзас-Сити. Население у нас неплотное, расстояния большие, так что люди вне городов отбились легко, ну и оружия много. Соседние штаты тоже спокойные. Что Арканзас, что Оклахома, что Небраска. Главное, в большие города не лезть, и даже бандитов не очень много». «А дальше?» «Дальше мы и знаем меньше», — сказал он, озадаченно почесав в затылке. «Большие города. В больших городах большие гетто. Оружие купить нельзя, защищаться нельзя. Много людей. Говорят, что по некоторым большим дорогам невозможно проехать, пробки из машин, в которых до сих пор сидят мертвецы, тянутся на многие мили. Большие города, что были язвами на теле нашей страны, превратились в язвы гниющие. Там ад. Что я еще могу сказать? Старайтесь не попадать в те края, держитесь от них подальше, если хотите сохранить как и саму жизнь, так и душу». «Сюда в первое время бежало много людей оттуда», — добавила Сейра. «Разных людей, хороших и плохих. Хорошо, что мы старались разделять зерна и плевлы». «И как?» — не удержавшись, хоть и подумал, что не стоит продолжать этот разговор, все же спросил я. «Немало хороших людей осталось с нами», — ответила она просто. «И здесь, и в других городках. Во многих местах нужны люди. Гнев Божий прошелся частым гребнем по нашей земле. Многие погибли». «А плохие?» «Дурных людей отослали в дурную землю, откуда они пришли. Пусть чистое остается чистым». Я сильно задумался. 16 апреля, вторник вечер. Уичита Метрополитен, Канзас, США. Как бы я ни опасался религиозного фанатизма в разных его формах, Маркус и Сейра были гостеприимными хозяевами. Кофе дело не ограничилось, нас еще и накормили вместе с другими людьми, жившими и работавшими на аэродроме. Обед был накрыт в бывшем кафетерии терминала аэропорта, и за составленными в длинный ряд столами сидело около 50 человек. Мужчин и женщин, приветливо улыбавшихся нам и здоровавшихся. Перед обедом Маркус, главный на этой территории, судя по его поведению, прочитал довольно длинную молитву, во время которой все сидели с постным видом, устремив очи долу. Зато кормили вкусно жареным мясом с картошкой и початком обжаренной в масле кукурузы. Подавали безалкогольное имбирное пиво. Потом Маркус повел нас по аэродрому, показывая свое хозяйство и заметно гордясь тем, как ловко он тут все организовал. Несмотря на благочестие, грех гордости был ему не совсем чужд. Организовано и впрямь все было толково. Все были при деле, никто не занимался ерундой. Особенно мне понравилась автомастерская, в которой переделывали автомобили, усиливая, укрепляя и подгоняя под новые требования рынка. Решетки, отбойники, закрытые кузова. Все всерьез. Несколько групп людей собирают все подходящие машины в городе и везут сюда на вон ту площадку. Маркус указал рукой на стоянку, которую я заметил сразу после приземления. А мы делаем из них такие вот боевые колесницы, и дальше преподобный распределяет их тем, кому нужнее. Единолично? При нем есть совет, они помогают. Вот, посмотри. Маркус пригласил заглянуть меня в машину, напоминавшую огромный пикап с надстройками, стоявший на могучих колесах с хитрой формой, бампером-отвалом и стеклами, закрытыми мощными решетками. Я забрался внутрь и восхищенно присвистнул. Это был настоящий мобильный дом для путешествий, но путешествий по плохим местам. В стенках кузова были бойницы, на крыше люки, на стенках откидные койки. «Я бы на твоем месте попытался поменять самолет на такую вот машину», — сказал Маркус. «Было бы намного безопасней». «А через океан?» «Через океан на карго-мастере я бы не полетел», — сказал он решительно. «Даже через Исландию. Ветры меняются, а там бывают и очень сильные». «Я знаю, я сам служил в ВВС и летал. Тебе нужен или большой самолет, или тот, который просто летает далеко. Хотя бы Пайпер Мираж. Но он несет мало груза. Если загрузите до предела, то от его дальности ничего не останется». «Ну и какие у нас варианты?» — спросил я, действительно заинтересовавшись. «Умного человека никогда не грех послушать. Одна польза». «Не думаю, что тебе бы удалось добыть большой самолет и заправить его», — сказал Маркус. «Я бы попытался добраться на лодке». «Большой лодке». «Дело в том, что я ни черта не понимаю в лодках», — сказал я в ответ. «То есть вообще ничего. А летать кое-как я умею». «Я тоже ни черта не понимаю в лодках. Меня на них только катали», — сказал Маркус. «Но все же рискнул бы. А на Сесне рисковать бы не стал. А вдруг тебя просто нигде не заправят?» Давил он на больную мозоль. Нельзя сказать, что эта мысль мне в голову не приходила. Она пришла в нее давным-давно и никак не желала оттуда убираться, но я все же не видел других возможностей. У нас только Дрика чуть-чуть понимает что-то в лодках, а в Южной Атлантике сезон штормов. Думаю, что с нашими мореходными талантами первый же шторм для нас будет и последним. Идти Северной Атлантикой? Туда надо еще и добраться для начала. Как я понял из слов Маркуса, сделать это не так уж просто. Пока мы ехали по местам с редким населением, Аризона, Нью-Мексико, Техас... Сейчас вот в Канзасе очутились, везде одно и то же. А вот по мере приближения к восточному побережью плотность растет. Становится больше людей, а значит больше зомби. Больше машин и больше пробок. Меньше оружия, и опять проблемы увеличиваются. Ну и черный пояс тоже не сахар. Преобладание негритянского населения всегда сулит большие проблемы. Говорить об этом в Америке считалось неприличным. Но подразумевал это почти каждый, кроме разве что самых отмороженных либералов, давно потерявших всякую связь с действительностью. «Знаешь», — продолжал развивать свою идею Маркус, — «я бы постарался добыть не авгасы из самолета, а дизельного топлива. хотя бы сливая его по дороге в бочке. А бочки бы вез на грузовике. Его можно добыть где угодно, не только у нас, я бы даже место показал. И с этим топливом приехал туда, где стоят большие лодки. И выбрал бы самую новую и лучшую. Идея хорошая, согласился я с ним. Но вот проблема. Ты сам сказал, что там пробки на много миль. Что я буду делать там со своим грузовиком? А зачем тебе туда, удивился он. Езжай обратно, там будет проще. Там сейчас ураганы. Он только пожал плечами. Дрика весь разговор помалкивала и вообще в него не вмешивалась, но явно на ус мотала то, что говорит наш спутник. Он ведь, можно сказать, на ее мельницу воду лил. А вообще, если честно, если бы был у нас вариант с посадкой на какую-нибудь трансатлантическую яхту, я бы согласился. И даже предпочел ее самолету. Но проблема заправки такого большого судна начисто отбивала охоту экспериментировать. Туда-то точно нужно много тонн солярки, а это уже тот объем, что так просто не добудешь. Если, конечно, не найти лодку заправленную, но как ее искать? Опять же, есть идеи и на этот счет, но для их осуществления надо достичь восточного побережья, и желательно с грузом. Мы шли по аэродрому в сторону дома, в котором Маркус поил нас с Дрикой кофе. У линии самолетов нас остановили, какой-то парень в красной кепке, захлопнув дверь одного из баронов, подбежал к Маркусу, протянув ему ключ. «Загрузили и заправили, сэр», — сказал он. «Ключ отдать вам?» «Давай мне», — кивнул Маркус. «Уилл будет только завтра с утра, я ему отдам. Все в порядке, перегруза нет». «Нет, сэр», — решительно ответил парень. «Двое летят спокойно». Маркус кивнул и убрал ключ в карман, затем сказал. «Видишь, летать приходится в разные места. Завтра повезут припасы и патроны для команд поисковиков у Канзас-Сити».
«Поисковиков?»
«Лихие ребята с божьей помощью забираются в самое сердце города и вывозят много нужного, но тратят массу патронов, даже винтовки приходится отдавать в ремонт».
«Понятно».
На проповедь мы пошли примерно через час. Шли не мы одни, а почти все, кто работал на аэродроме, оставив лишь караулу периметра. Ну и мы пошли в компании Маркуса и его семьи. Из автомастерской прибежала его дочь, Рэйчел. Такая же рыжая, как и все семейство. Девочка, вооруженная пистолетом в кобуре, висящей на ремне через плечо. Люди шли на проповедь, как на праздник, радостно возбужденные, словно что-то предвкушающее. Идти оказалось совсем недалеко. Почти сразу за стоянкой терминала возвышалось современное здание из темного кирпича, на котором красовалась заметная издалека надпись «Церковь Святого Креста». Если присмотреться, то перед словом «церковь» можно было заметить следы от отбитых букв, складывающихся в слово «лютеранское». Но похоже, что межконфессиональная рознь здесь не приветствовалась, слово беспощадно отбили. Люди не только шли, но и подъезжали со всех сторон. Разные люди. Молодые и пожилые, многие с детьми, почти все с оружием. Много было и военных в полевой форме. Территория церкви была ограждена мощным проволочным заграждением, причем огорожена очень щедро, просторно, да еще и соединяясь прямым коридором с территорией аэродрома. Чувствуется, что свой дом собраний местные старались обезопасить от всех случайностей, да еще и с большим старанием. В зал заходили с оружием. Это было понятно, не те времена, чтобы с ним расставаться. На нас с Дрикой слегка косились, но смотрели все же дружелюбно. Зал был огромен, здесь на скамейках, наверное, мог рассесться целый город. Белые стены держали сводчатый потолок где-то очень высоко. Сам зал напоминал скорее концертный, нежели церковный. Сцена. На ней какая-то конструкция современной формы, на которой горели свечи, небольшая кафедра и огромный крест на задней стене, размещенный на фоне большого окна под самым потолком. Видать, с рассветом должен эффективно подсвечиваться. Горел свет. Генераторов на это дело не жалели. Люди рассаживались, здоровались друг с другом, о чем-то шептались. Громко никто не говорил, но все равно стоял такой гул голосов, что вызывал ассоциации с пчелиным ульем. Мы оказались во втором ряду с прекрасным видом на то, что будет происходить на сцене. Пока там стояли 8 человек в длинных белых хламидах, явно хор, а толстый подросток в углу сидел за органом. Неожиданно по залу прошла волна оживления. На сцене появились люди. Двое. Мужчина лет 50, крепкий, чуть с брюшком, обтянутым дорогим серым костюмом, в белой сорочке с синим клубным галстуком, который, как мне показалось, был украшен крошечными золотистыми крестами. Длинное лицо мужчины, увенчанное заботливо расчесанными редкими седоватыми волосами, было красноватым, больше напоминающим лицо любителя выпить, чем духовного вождя, блюдущего аскезу. Двигался он порывисто, то ли заранее возбудив себя, войдя в боевой транс, то ли просто чем-то закинувшись. Еще на сцене был мальчик лет 12, чьи отношения с преподобным никакого сомнения не вызывали. Он был почти что его копией, просто пока еще без брюшка, но с таким же длинным лицом, на котором были заметны плотно в ниточку сжатые губы. Серые глаза мальчика осматривали зал придирчиво и недобро, словно выискивая среди сидящих своих должников. Преподобный был встречен волной свиста и аплодисментов. Покивал во все стороны, потряс сжатыми в замок руками. Затем, выдернув из кронштейна на кафедре микрофон, он заговорил. В отличие от прозаической внешности, голос у него был выдающимся. Звучным, поставленным баритоном, и пользоваться он им умел. Оратором преподобный был хоть куда. Подойдя к краю сцены, он обвел рукой зал и заговорил вроде бы негромко и в то же время так, что слова его словно сами лезли каждому в уши. «И вот мы снова с вами вместе, последние верные в земле Божьего гнева. Мы снова собрались для молитвы и покаяния, для того, чтобы показать нашу любовь к Иисусу и вновь ощутить любовь Его. Ибо Он и есть любовь, бесконечная любовь, о которой мы забыли. Да, забыли. Мы должны это признать». В этот момент его лицо изобразило глубокую скорбь, а по залу пронеслась волна негромких вздохов, и голоса тут и там подтвердили его мысль. «Да, да, преподобный, забыли!» По взмаху его воздетой вверх руки голоса замолкли, а в тишину врезался его голос. Один. Дальше по тексту идет типичная по содержанию и количеству бреда проповедь. Возможно, в ней есть какой-то смысл, но читать это не хочу, поэтому не буду. Желающие ознакомиться с проповедью могут прочитать текст. А я сразу перехожу к финалу этой сцены. Я скосил глаза на Маркуса с семейством. Они не бесновались, но слушали происходящее с восторгом, и с восторгом же на все взирали. Словно почувствовав мой взгляд, Маркус обернул ко мне сияющие глаза и кивнул на преподобного с гордостью, словно желая спросить, «Видел ли ты подобное и убедился ли ты в том, что у нас тут чуть ли не апостол заправляет?» У Дрики вид был с виду покойный, но, судя по рукам, терзающим носовой платок, она здорово нервничала, только виду не подавала. Да и сам я спокойным не был, хотелось как можно быстрее свалить отсюда. Преподобный между тем заскочил на кафедру, и хор, словно ему выключили, звук замолк. Толпа продолжала бесноваться, но голос преподобного Смита, усиленный всей мощью наличного электричества, прозвучал над ней, как раскат грома. «Братья, приведем ли грешных на суд праведных? Дадим им возможность покаяться, как дает нам возможность Бог, чтобы мы были ближе к славе Его и к присутствию Его. Приведем, дадим, грех, грех, грешники, приведем!» — завывал на все лады зал. У меня мелькнула мысль о том, что неплохо было бы покинуть пределы храма, да обождать окончания на воздухе, но все проходы между рядами были забиты пляшущими, кричащими и беснующимися людьми. Потные лица, налитые кровью глаза, слюнявые рты, перекошенные в крики. «Держись все время рядом, каждую секунду», — шепнул я испуганной Дрике. В какой-то момент мне подумалось, что на роль кающихся грешников предназначены мы, но потом понял, что до этого пока не дошло. Несколько крепких мужчин, вооруженных и увешанных оружием, втолкнули в зал двоих, одетых только в нижнее белье, и поволокли их на сцену, не слишком заботясь о деликатности. Подтащив почти к краю сцены, их остановили, не отпуская ни на секунду и придерживая за руки. Шум в зале стих, даже выкрики проповеднического отпрыска стихли. Наступила тишина. Я присмотрелся к грешникам. Первый был постарше, лет за 50. Длинный, сутулый, худой, тщедушный. На нем были длинные боксеры и белая майка. На ногах, сплошь опоясанных синими венами, были пластиковые тапочки, причем женские, розовые и с какими-то бабочками. Второй был моложе, немного за 30, худощавый и довольно мускулистый, с мелированными длинными волосами, сейчас растрепанными. А на лице же особенно выделялся огромный фингал вокруг правого глаза, такой, что он этим глазом наверняка ничего не видел. Одет он был тоже в трусы с какой-то футболкой, а обут вообще в тапочки-зайчики, пушистые и с оттопыренными ушками. Похоже, что такую обувь им выдали специально, в насмешку и для вязчего унижения. Преподобный Смит обернулся, протянул руку в их сторону. Голос его разнесся над погруженной в молчание толпой. «Вот они, братья! Вот те, кого отделили наши добровольцы от стада! Меняло и мужеложец! Те, кто надеялся в нашем стаде затеряться, смешаться с толпой! Те, кто наивно надеялся укрыться от гнева Божьего! Они надеялись обмануть Бога!» Последние слова он выкрикнул раздельно, и крик эхом заметался в зале церкви над головами замершей в предвкушении толпы. «Скажи, грешный, кто ты такой?» — неожиданно преподобный сунул микрофон прямо в лицо пожилому. «Кем ты был и откуда ты пришел?» Первый момент мне показалось, что грешник не ответит, но один из добровольцев, тучный, но очень крепкий, похожий на борца мужик в черной разгрузке и черной кепе, ощутимо ткнул его кулаком в спину. «Я был финансовым советником», — быстро ответил пожилой. «Я работал на Инзингер на Уолл-стрит, Нью-Йорке». «Как твое имя?» — снова гулко и с эхом вопросил преподобный, явно претендуя на роль глаза с небес.
«Я Сэмюэл Брик», — поспешно ответил тот.
«Финансовый советник!» — в голосе преподобного послышалась недобрая усмешка. «Ты учил людей, как вкладывать деньги в пустые бумажки и зарабатывать, ничего не делая? Забыв о том, что хлеб свой в поте лица своего добудешь, так? Ты брал их потом заработанные деньги и терял их, ни за что не отвечая?» Брик явно хотел сказать, что это не так, но получил сзади удар в почки и задохнулся от боли, выпучив глаза. Преподобный же обратился к залу. «Все слышали? Всем ясен грех! Меняло! Меняло у нас в храме жрец Золотого Тельца, за поклонение которому Бог карал израилитов!»
«Преподобный вложил все свои наличные в IT-рынок», — вдруг прошептал кто-то сзади. «И пролетел на всю сумму, когда рынок рухнул. С тех пор, хоть и времени немного прошло, он банкиров и финансистов приравнял к Антихристу. Не оборачивайся!»
Толпа шумела, кричала, какая-то кликушествующая женщина выкрикивала. «Адский пламень вижу, горишь, сатана тебя ведет!» Где-то громко плакал ребенок. «Ты!» — указывающий перст преподобного был направлен на молодого с мелированными волосами. «Отвечай мне, как ответил бы самому Иисусу пред вратами вечной жизни. Ты, мужеложец!» Мужеложец был явно в полной прострации и просто мотал головой из стороны в сторону, показывая, что даже не хочет слышать вопросов. Преподобный не смутился даже тогда, когда несколько сильных тычков в спину так и не вывели грешника из его страусового состояния. «Может кто в этом зале свидетельствовать в защиту или в обвинение этого человека?» — вдруг заголосил сын проповедника, обводя глазами зал. Пронеслась волна выкриков, потом какая-то женщина закричала. «Все знают, что Билл Уилкокс уехал из нашего города в Сан-Франциско, чтобы жить в грехе со своим любовничком Джоном Мерфи. А сейчас, когда припекло его гнилую задницу, он прибежал обратно, ища защиты у нас». «Так это?» — взвизгнул мальчишеский голос. Несколько человек удивительно дружно, похоже, что срежиссировано, откликнулись из разных концов зала. «Так, святая правда!» К вопросу обеспечения массовки преподобный, похоже, подходил серьезно, ничего не оставляя на волю случая. «Ты!» — вновь с обличающим жестом обратился к трясущемуся гомосексуалисту преподобный. «Ты забыл заповеди Христовы, ты забыл о том, что завещано доброй книгой, что если кто возляжет с мужчиной, то его убить смертью. Забыл? Отвечай!» Звукооператор откровенно пережимал с эффектом эха. Слов преподобного было уже почти не разобрать, я их скорее угадывал. «Это тоже спекся, но сам дурак, нашел куда приехать», — пробормотал почти мне в ухо голос сзади и снова добавил. «Не оборачивайся, не привлекай внимания, потом поговорим». «Грешники!» — снова возопил преподобный Смит. «Вашими грехами погиб мир, каждый ваш грех был той соломинкой, что ломала спину верблюду. И вы пришли сюда, чтобы спрятаться в стаде? Портить стадо Господне? Лишить нас благодати и жизни вечной? Вы хотели обмануть самого Бога, если рассчитывали на это? Но не попустил он, указал на вас». Здоровяки-добровольцы, стоящие за грешниками, явно приготовились к чему-то. Было заметно, как они напряглись. Толпа ревела так, словно в церкви запустили реактивный двигатель. И вновь крик как обрезало по мановению руки проповедника. «Карой вам будет до изгнания из стада! Очистимся же, братья, очистим свое стадо! Аллилуйя, аллилуйя, братья возлюбимые Иисусы! Изгоним козлище из стада нашего! Аллилуйя!» Все вдруг пришло в движение. Похоже, что все, кроме нас с Дрикой, знали, что будет дальше, и этого только и ждали. Добровольцы поволокли к дверям грешников, ловко заломив их руки и толкая головой вперед, словно собираясь ими таранить стены. За ними следом уже шли проповедник с сыном, продолжающие кричать на все лады, а за ними потоком потекли из церкви люди. На просторной площадке перед храмом горели три фонаря, стоящих тесно, освещая какие-то ведра, стоящие на расстеленном брезенте, и пухлые мешки, похожие с чем-то мягким.
Как выглядела местная версия аутодафе, мы увидели сразу. Тянуть резину, исполнять какие-нибудь еще ритуалы никто не стал. Добровольцы с треском сорвали оставшуюся одежду с грешников, а еще какие-то люди, выбежавшие из толпы, начали мазать их чем-то темным, похожим то ли на отработанное машинное масло, то ли на деготь. Толпа ревела, свистела, хор, выбравшийся на крыльцо, пел «Ведет меня Господь рукою твердой!» А еще несколько человек, одетых так же, как и добровольцы, расположились по периметру толпы, откровенно за ней присматривая. Похоже было, что преподобный уже обзавелся личной гвардией. Измазанных голых грешников сбили с ног и начали посыпать перьями и пухом из открытых мешков. Добровольцы тыкали их палками, заставляя переворачиваться, и вскоре вместо людей на брезенте ворочались два странных существа, и было слышно, как истерически рыдает мужеложец Уилкокс. Подгоняя ударами палок, добровольцы заставили жертву залезть в большой пластиковый контейнер, который был подвешен к крану, небольшому такому крану, установленному на тракторе. Взревел дизель, люлька поднялась повыше, а трактор медленно покатил к ограде, а за ним бежала беснующаяся толпа. После того, как фары трактора упали на многорядную проволочную ограду, стало видно, что на той стороне скопилось не меньше 30 зомби. Они, подобно толпе прихожан, бесновались, хватаясь за проволоку и пытаясь тянуть свои разлагающиеся руки к людям. Как минимум двое из мертвецов были покрыты толстым слоем пуха и перьев по-черному. Дрика схватила меня за руку, прошептав испуганно: «Да что они делают?» «Они их изгоняют», — сказал я, прекрасно поняв, что сейчас последует. Они вымазали их смолой, обваляли в перьях, как поступали с шулерами и мошенниками по местной традиции, и теперь изгоняют их из города.
«Их же съедят!» — возмутилась она.
«Возможно», — сказал я и сжал ее руку так, что мне показалось, будто хрустнули ее тонкие кости. «Но не вздумай что-нибудь сделать. Просто стой и смотри.
Но так же нельзя!»
Хорошо, что толпа бесновалась, потому что Дрика уже забыла о том, что такие проблемы лучше обсуждать с шепотом. И в другом месте, и в другое время, но никак не сейчас.
«Если ты хоть что-то сделаешь, мы окажемся рядом с ними в смоле и перьях, понятно?» — прошипел я, дернув девушку к себе и глядя в глаза. «Тебе все понятно?»
«Отпусти, больно!» —
прошипела она, пытаясь вырваться.
«Если ты что-то сделаешь, мы покойники!» — снова повторил я, не опуская ее руку.
«Твоя жизнь, твои проблемы, но ты заодно убьешь и меня. А у меня дела, я домой еду». Дрика как-то сразу ослабла, и я просто обхватил ее за плечи, сказав: «Спокойней. Спокойней, здесь ничего нового, 9 из 10 людей в мире уже погибли». Толпа верующих своим присутствием спасла грешников. Стоящие за оградой зомби даже не обратили внимания на люльку, перекинутую через проволоку. И когда контейнер начал опускаться за спиной мертвецов, грешники сами, не дожидаясь того момента, когда бродячие трупы обратят на них внимание, выпрыгнули наружу. Молодой мужеложец устоял на ногах, а меняло, куда более старый и хлипкий, свалился на бок, еще и подвернув ногу. Похоже, что при этом он вскрикнул, и стоявший ближним к нему мертвец, голый по пояс, массивный человек в камуфляжных штанах, резко обернулся и бросился в атаку. К чести молодого стоит сказать, что он не бросил товарища по несчастью в беде и с разбегу толкнул мертвяка, свалив того с ног. Он даже помог подняться меняли на ноги, но бежать тот все равно не смог, захромал, и на него навалились еще двое зомби, мужчина и девочка-подросток. И мужеложец, понимая, что помочь уже не в силах, развернулся и бросился бежать, сам вскоре растворившись в темноте. «Если ты покажешься в виду ограды этого храма, грешник, то будешь застрелен. Славь, милосердие Божье, ты пока еще жив», — раздался вновь глаз с небес, усиленный до предела. Меняло уже не отбивался, и толпа мертвяков навалилась на него, осчастливленная обильным ужином. Затем раздались частые выстрелы. Четверо добровольцев палили по зомби через проволоку, и вскоре там никто больше не шевелился. Беснование толпы затухало. Преподобный обратился к ним с краткой и уже не столь вдохновенной речью, а затем люди стали расходиться, какие-то сонные, вялые и словно присыщенные зрелищем. Жертвоприношение состоялось. «Преподобный намерен с вами поговорить», — сказал подошедший к нам человек, одетый, как и остальные, в черную разгрузку и черную кепи с черной М4, висящей наискосок на груди. «Он ждет вас в своем офисе».